Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Привет всем! Сейчас мы в Киеве, и сегодня у нас встреча с человеком, который принимал участие в основании телевидения и был одним из первых операторов России и Украины. Здравствуйте, Юрий!
Здравствуйте, мои юные друзья! Добрый день! Рад вас приветствовать в городе Киеве. Как раз цветут каштаны, сейчас май месяц, чудесная погода. Наверное, вы получаете удовольствие.
Какие интересные ситуации происходили во время съемок?
Во время съемок? Ну, разные было. Но у меня было, значит, несколько раз, ну, где-то 2-3 раза ситуации такие происходили. Дело в том, что телекамеры, осветительный прибор, это все электричество. Свет горит, потому что электрический ток подается на лампу накаливания. Камера работает, потому что там участвуют обязательно какие-то электрические процессы. И вы знаете, что есть разные способы передачи электроэнергии, двухфазной, трехфазной. И вот, значит, получается так, что во избежание недоразумений, которые не могут привести вред либо человеку, либо изображению, все телевизионные камеры имели так называемое заземление, нуль. То есть, если они были застрахованы от того, что какой-то может случиться неприятность, если какой-то электрический сигнал попадет на корпус этой камеры. Вот. Но осветительные приборы не имели заземления. У них были две фазы, которые питали, так сказать, нити лампы накаливания. Но были случаи, когда в силу каких-то недогляда какого-то, невнимательности, когда на корпус этого осветительного прибора один из этих проводов попадал. Ну, ничего не менялось. Но когда камера касалась, штатив камеры касался штатива светильника, возникала электродвижущая сила, то есть короткое замыкание просто. Нуль на фазу. Но это когда светильник, там, так сказать, ну, была неприятность, были помехи и так далее. Но у меня были два случая, когда я не знаю, что светильник, значит, имеет на корпусе фазу, держась за камеру, брался за светильник, и через меня шел ток. И оторваться невозможно. И, значит, ты начинаешь падать, потому что начинают некоторые в мозгах происходить изменения сознания. И когда падаешь, так сказать, я осветительный прибор на себя, на тебя падает, и сам ты падаешь. Но если упадешь удачно, слава богу, если неудачно, могут быть неприятности. Ну, я вот, у меня два раза такое было, я падал удачно, скажем так. Поэтому вот такие случаи. Значит, бывали случаи, когда у нас операторы, работая на внестудийных передачах, несколько, так сказать, будучи не очень внимательными, при панорамировании, особенно вертикальном, увлекались этим панорамированием, забывая, что у него кончается на панорамной головке возможность панорамирования, и он панорамирует уже, отрывая ножку штатива от пола. И когда они переходили центр тяжести, то камера вместе с оператором летела на землю. И это были тоже некоторые неудобства, мягко выражаясь, хотя выходили как-то, в общем, из положения. Слава богу, я эту историю хорошо помню, потому что я был на этой трансляции. Это было не со мной, а с одним из наших операторов. Ну, в общем, больших повреждений оператору не было, но камера была немножко, несмотря на то, что упала на газон, на травку, там кое-какие повреждения были. Вот такие вот. Ну, историй-то много всяких бывало. Бывало, что артист откуда-то убегал из кадра, и нельзя было его догонять, потому что декорация кончилась. Бывали всякие случаи. Или там артист слишком быстро бежал на камеру, и оператор не успевал сфокусироваться, или наоборот, убегал от камер. Это все такие небольшие фрагменты, неприятные, но быстро проходящие, но запоминающиеся.
А какие правила существовали для съемок Брежнева и других лиц?
Ну, какие правила? Правил каких там? Дело в том, что были какие-то ограничения, потому что мне довелось снимать многих президентов, и наших, так сказать, и Горбачева, и украинских, Кравчука, и Кучму, и Ющенко. Вот. Но существуют общепринятые во всем мире какие-то правила техники безопасности, а вообще безопасности, потому что это люди, руководители больших стран, я снимал, и за границей снимал, и старшего Буша снимал в Белом доме, и президентов Албании снимал, и, ну, в общем, много за границей мне пришлось снимать, и Франции, Бельгии. Ну, неважно, так сказать, много, мне довелось так, повезло, я много очень ездил, не только по линии, так сказать, телевизионной, но и по другим линиям бывал немало за границей, что чрезвычайно интересно было, хотя непросто, потому что едешь практически один, ты, так сказать, и оператор, и режиссер, и зарядчик аккумуляторов, и носильщик штатива, и всего на свете, и звукооператор, ну, в общем, непросто это все. Вот, но были ограничения, потому что нельзя было очень близко приближаться к высокопоставленной особе. Были какие-то ограничения, ну, скажем, в Белом доме вот специальный был такой, натянутый такой канат. Вот до этого каната доходите, а до них еще там 5 метров. И вот выстраивайтесь, фото, кино, видео там и так далее, и снимайте, а близко нет. Ну, никаких особенных таких не было. Ну, в общем, только расстояние, скажем так. Ну, а, естественно, внешний вид и карманы, которые не носят огнестрельное оружие или какое-то другое оружие. Вот, поэтому, когда первый раз приезжал в Киев Горбачев, у нас даже проверяли камеры. Просили вынуть кассету, заглядывали в объектив там, потому что в каком-то фильме, я не помню, может быть, вы видели, у одного какого-то большого спеца была кинокамера, куда был встроен пистолетик. И он, так сказать, снимая кого-то, мог выстрелить в этого человека, которого снимают. По-моему, это был «Телохранитель», есть какой-то американский фильм или что-то в этом роде. Вот, поэтому тут вот только ограничения, так сказать, чисто дистанционные.
В избушке Баба-Яги русская печка?
А как лечит слон свой зуб?
Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Мы знаем, что с вами работала Валентина Леонтьева. Она снималась в «Гостях у сказки». Что в ней было необычного?
Ну, это, так сказать, легендарная женщина, вдвойне мне дорогая, во-первых, потому что она была всеобщей любимица всех зрителей и больших, и маленьких Советского Союза. Во-вторых, мы с ней начинали вместе в одном году, в один год работать на телевидении в Москве на Шаболовке. Это был 1954 год. Она по образованию и по профессии актриса. Она приехала к нам, отработав в Тамбове после распределения несколько лет, приехала в Москву, и ее взяли сначала помощником режиссера, а потом был конкурс дикторов, и ее взяли в диктора. Она быстро-быстро, так сказать, стала очень популярным диктором. Мы сдружились, я очень хорошо знал ее, мы встречались, ее матушку Екатерину Михайловну, ее супруга Юру. Ну, сыночка я меньше знал, потому что когда я с ними, так сказать, был в тесной связи, уже приезжая из Киева, он еще был совсем маленький, Митя. Но она была популярна тем, что она вот находила такую тональность и такие слова, не те, которые пишут журналисты или редакторы, она, так сказать, вот у нее была передача от всей души. от всей души, где несколько таких десятков передач по разным селам, городам и весям Советского Союза было проведено, где они устраивали, ну, с целой группой огромной, которая работала, не одна Валентина Михайловна, она, так сказать, как бы была замыкающим все это дело, где они сводили людей, которые давно не виделись, вот, типа сегодняшней передачи «Жди меня», или как она называется, есть такая передача, когда сводят людей, давно потерявших друг друга, разорванных войной или какими-то другими причинами. И вот Валентина Михайловна, она, значит, вела это потом уже от всей души. А до этого сначала она была просто диктором. Потом она мастерски читала закадровые тексты, я помню, в журнале «Искусство». Скажем, я просто помню прекрасно, как чуть ли не до слез она доводила, озвучивая анализ картины Репина «Бурлаки на Волге», такая есть в Третьяковской галерее великого русского художника Ильи Ефимовича Репина. А потом, значит, ей поручили вот вести детские сказки. А детские сказки она вела с куклами. Сначала это было без кукол, она просто рассказывала. А потом появились куклы. И вот это вот ее общение с куклами, как с живыми людьми, только маленькими, да, вызывало большой интерес у малышни, которая смотрела эти сказки. И вызывало, так сказать, отклик и у взрослых людей, потому что все-таки, будучи актрисой, она умела это делать, находила и тональность, и взгляд, и мимику, и жест, и слово очень важно, которое вот позволяло создать у зрителя ощущение, что он при этом присутствует, рядом сидит, потому что экран же рядышком, вот он экран. И Валентина Михайловна, и вот этот, как их там звали, там, я уж не помню, персонажей кукольных, которые, так сказать, там артисты сидели под столом, а кукол выставляли на пальцах. Поэтому она вот умела найти тональность, я говорю, слова и манеру общения такую, что это привлекало зрителей разных возрастов, в том числе и меньше вашего возраста, и такого, как вы, наверное. Ну, наверное, вы сейчас уже кукольный театр, спектакли не очень-то жалуете. Вам каких-нибудь там подавай «Матриц» или что-нибудь в этом роде. Вот так.
Что интересно вам запомнилось в общении с Левитаном?
Ну, Юрий Борисович Левитан, это известный диктор всесоюзного радио. Это был легендарный человек, даже Гитлер распорядился за ним охотиться. Я всего один раз только встречался с Юрием Борисовичем Левитаном. Я вам в начале нашей беседы говорил, что когда я пришел, был зачислен на телевидение, то тогда только зарождались жанры телевизионные, тогда только начинались новости. И вот один раз мне так повезло, что, я не помню, или это была какая-то репетиционная вещь, так сказать, подготовка шла, но, по крайней мере, в студию приехали Юрий Борисович Левитан, в то время диктор всесоюзного радио, очень известный, популярный, это уже было после войны, а в войну он набрал великую популярность, потому что все сводки Софинформбюро, и сообщение информбюро о начале войны, и сообщение информбюро о победе, об окончании войны, это все было, так сказать, связано с его голосом, с его, поскольку средств массовой информации было одно радио, ну, были газеты, но радио было оперативное, это же было прямо моментально, сейчас прямой эфир. Вот, и тогда телевидение искало пути, как какие-то свои новости сделать. Ну, начинали с того, что просто приглашали в студии двух дикторов, вот в частности, самых популярных в то время дикторов радио, Юрия Борисовича Левитана и Ольгу Сергеевну Высоцкую. Они садились вдвоем за столик и по очереди читали с листов информацию, которая из ТАССа приходила. Вот это все. Значит, они это делали мастерски, они, конечно, старались не смотреть все время в текст, а смотреть все-таки, ну, режиссеры просили максимально подсматривать текст, но все-таки попытаться, познакомившись с текстом, больше говорить, глядя в камеру, зрителям, тогда это более, так сказать, эффективно, что ли, информация доходит, когда диктор смотрит на вас, правда же? Вот. Вот это вот, так сказать, такая была практически одна встреча, и больше Юрий Борисович и я с ним не встречался, только один раз встречал его летом на пляже под Москвой. Он, так сказать, с семьей там загорал, а мы с мальчишками там, ну, с приятелями тоже загорали. Вот так.
Почему в то время Брежнев и другие люди, ну, тоже такие важные лица, боялись камер?
А, ну, значит, это было такое, было, значит, ну, по крайней мере, когда уже появились вот репортажные ручные камеры, это стало немножко проще. Мы вначале говорили о дистанции, да? А когда большие камеры у нас были, стационарные камеры, и внестудийные, и студийные, то считалось, хотя люди, работающие на телецентре, на телевидении, в общем, как-то не сильно. Но, тем не менее, очевидно, какие-то перешло это от радиовещания, от работы людей на передатчиках, где, так сказать, очень мощные излучения были радиоволн. Но сама камера, у нее не столь великие были какие-то вредные для людей излучения. Дело в том, что работники технические, работающие в аппаратных, кроме... Значит, за зарплаты, которые им платили за их работу, в средствах радиовещания и телевидения, они получали еще какую-то там надбавку за вредность, так называемую. Вредность, которая заключалась в том, что, работая среди огромного количества аппаратуры, там, наверное, какие-то были внешние влияния, которые, ну, может быть, частично сказывались на состоянии их здоровья. Но вот этот слух, эта ситуация была, очевидно, воспринята службой охраны и службой, так сказать, медицинской, которая следила за состоянием здоровья этих великих, великих руководителей. Поэтому наши камеры, так сказать, не подпускали на малые дистанции, чтобы мы не ставили камеры, ну, большие камеры передвижных телевизионных станций или в студийных условиях, когда были, чтобы мы соблюдали какую-то дистанцию, не приближались очень близко, потому что считалось, что камера вот имеет какое-то, так сказать, излучение от своей напичканности всякими радио приборами, электронными приборами. В то время еще ламповые были, усилители и всевозможные преобразователи. Это сейчас все на полупроводниках. А тогда же стояли радиолампы, их было там очень много в каждой камере и в каждой стойке, преобразующие эти сигналы. Поэтому было такое мнение, что вот, так сказать, чтобы не нанести вред здоровью драгоценных руководителей, эти камеры, чтобы близко не ставили. Вот и все.